В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Цхинвали, Сухуми, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Абхазская сторона предложила возобновить гальские встречи. Почему молчит Тбилиси? Решение стран Европы не признавать абхазские и юго-осетинские паспорта обсуждаем с жителями Абхазии в рубрике «Голоса». Грузинская мечта недовольна ПАСЕ и встречами Зураба Адеишвили с представителями Совета Европы. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Нана Плиева.
Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Россией территории. В тексте соответствующего постановления говорится, что Москва совершила геноцид чеченского населения. В пояснительной записке к документу заявляется, что Чечня вышла из состава СССР в 91 году и провозгласила свою независимость под названием Ичкерия. Здесь же утверждается, что Россия препятствовала этому вопреки закрепленному в Уставе ООН принципу равноправия и самоопределения народов. Российские военные обвиняются в двух военных вторжениях в Ичкерию, использовании в Чечне запрещенного международными конвенциями вооружения и гибели тысяч представителей чеченского народа. Утверждается, что российские войска захватили заложников в школе в Беслане, в результате чего погибли более 300 представителей чеченского народа. На самом деле захват осуществили подчиненные чеченского полевого командира, бывшего премьер-министра Ичкерии Шамиля Басаева. Школа находится в Северной Осетии. В пояснительной записке также говорится, что принятие документа подчеркивает поддержку Украины стремления чеченского народа к независимости, а бывший премьер-министр в составе правительства Ичкерии. Премьер-министр правительства в изгнании Ахмед Закаев в комментарии «Кавказ Реали» назвал голосование Рады историческим для чеченцев и для всех угнетаемых Кремлем народов. Независимость Ичкерии, напомню, не признала ни одно государство мира. Риторику о праве народов на самоопределение Москва использовала, обосновывая признание независимости регионов Украины, об аннексии которых было заявлено позднее. С 10 октября в Украине в результате российских ракетных ударов были разрушены 30% электростанций, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Пространства для переговоров с режимом Путина не осталось, написал он в Твиттере. На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была 10 сентября, октября. Тогда российские военные нанесли не менее 100 ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины, почти по всем областным центрам. Сегодня утром Россия вновь нанесла ракетные удары по городам Украины, сообщается о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Харькове и Житомире. Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что всем регионам Украины стоит быть готовыми к возможным отключениям электроснабжения, воды и тепла после ударов по инфраструктуре.
У нас в ближайшем будущем будут очень тяжелые времена. Нам всем нужно подготовиться, во-первых, к экономии электроэнергии. Во-вторых, возможны также веерные отключения, если удары будут продолжаться. А мы понимаем, что у россиян такая цель – запугать население Украины. Отключить от электроснабжения, электрики и воды, тепла зимой. Поэтому нам всем с вами и всему населению нужно готовиться к сложной зиме. Но мы, с нашей стороны, делаем все, что от нас требуется.
В Беларуси задержана Дарья Лосик, супруга осужденного в стране на длительный тюремный срок консультанта медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Игоря Лосика. Основанный Игорем Лосиком телеграм-канал «Беларусь головного мозга» передал со ссылкой на ресурсы местных силовых структур, что в отношении Дарьи может быть заведено уголовное дело за содействие экстремистской деятельности. Претензии к ней возникли из-за ее интервью, базирующемуся в Польше телеканалу «Белсат», который белорусские власти признали экстремистским. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джейми Флай осудил задержание Дарьи Лосик, подчеркнув, что она ни в чем не виновата и лишь защищала своего несправедливо осужденного мужа. Напомним, журналист Игорь Лосик остается за решеткой уже более 2 лет. С 25 июня 2020 года против него было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к нарушению общественного порядка и к участию в массовых беспорядках. В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Лосика к 15 годам лишения свободы в колонии строгого чеченского режима. Одновременно с ним на длительные сроки были осуждены блогер Сергей Тихановский и еще четверо оппозиционных активистов и блогеров.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма. В документе говорится об безоговорочном осуждении как самого факта нападения на Украину, так и продолжающихся ударов по гражданским объектам, гибели мирных жителей и аннексии территорий после так называемых референдумов в сепаратистских республиках и на оккупированных территориях. В документе также содержится требование исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Цитата. «Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире», сказано в резолюции. Мне также говорится о необходимости дать совместный отпор и содержится призыв к международному сообществу принимать аналогичные декларации. Ранее аналогичную резолюцию принял и парламент Латвии. Евросоюз решил ввести дополнительные санкции против виновных в нарушениях прав человека в Иране. В санкционный список попали 11 иранских физических лиц и 4 организации. Их обвиняют в жестоком подавлении протестов, вспыхнувших в стране в середине сентября из-за смерти Махсы Амини. Она была задержана в Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из участка задержанного отправили в больницу, где спустя несколько дней она умерла. Родственники считают, что причиной смерти стали побои в полиции. Власти отрицают факт избиения. В черный список ЕС включили почти среди прочих и полицию нравов, и двух ее представителей, иранские правоохранительные органы, а также министра информации и технологий. Его признали ответственным за отключение в стране интернета. Брюссель также готовы обсудить новые санкции против Тегерана в связи с возможными поставками беспилотников в Россию для войны с Украиной.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Абхазская и российская стороны заинтересованы в возобновлении встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ в Гале, сообщают абхазские СМИ. Реакции с грузинской стороны пока нет. Встречи между сторонами на этой площадке были прерваны более 4 лет назад вследствие демарша абхазской и российской сторон, которые отказывались обсуждать тему убийства гражданина Грузии от Хозурия абхазскими пограничниками. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Информация о консультациях сторон появилась в понедельник на телеграм-канале так называемого посольства России в Абхазии по итогам встречи де-факто министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с послом России Михаилом Шургалиным.
Инал Ардзинба провел встречу с Михаилом Шургалиным. В ходе встречи стороны обсудили перспективы возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гале. Абхазская и российская стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении работы данного формата, деятельность которого будет способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности на местах. На данном этапе идет процесс согласования позиций всех участников переговорного процесса.
Говорится в сообщении. Там же было отмечено, что МИД самопровозглашенной республики прорабатывает возможность возобновления деятельности в этом формате в соответствии с поручением президента Республики Абхазия Аслана Бжания. Конец цитаты. Последняя, 57-я встреча в рамках механизма состоялась 27 июня 2018 года, и она провалилась. Российские и абхазские участники покинули встречу из-за разногласий с представителями Грузии. Последние хотели включить в повестку встречи вопрос об убийстве Гиги от Хозория. Причиной недовольства абхазской стороны также стало принятие грузинскими властями санкционного списка от Хозория Татунашвили, в который вошли 33 человека. Все они обвинялись в преступлениях, совершенных на оккупированных территориях по отношению к гражданам Грузии. Как заявил тогда руководитель грузинской делегации, глава аналитического департамента службы государственной безопасности Грузии Иракли Антадзе, позиция грузинской стороны заключалась в том, что для нее принципиально важным является справедливое наказание убийцы Гиги от Хозория.
Принятие грузинскими властями списка от Хозория Татунашвили было использовано представителями Российской Федерации и де-факто режима Абхазии для политически мотивированных действий. Грузии. В частности, они языком шантажа, неприемлемым для данного формата, в ультимативной форме потребовали изъятия из повестки дня вопроса Гиги Удхозория. Такая постановка является неприемлемой для центральных властей Грузии, на что мы отреагировали соответствующим заявлением. После этого представители Российской Федерации и де-факто режима Абхазии сорвали формат, покинув встречу.
Политолог Паата Закаришвили на протяжении длительного периода в ранге госминистра принимал непосредственное участие в переговорном процессе. Он считает, что возобновление формата станет возможным только в случае уступок с обоих сторон.
Механизм ПРИ служит своеобразной разгрузкой для Женевского формата. В Гале рассматривались вопросы местного характера, а более важные проблемы обсуждались в Женеве. Абхазская сторона предлагала перенести вопрос от Хозория в список женевских дел, но грузинская сторона предлагала обсуждать его в первоочередном порядке на полях гальских встреч. Так как резонанс грузинской общественности в связи с нашумевшим убийством от Хозория был очень велик, в итоге работа была приостановлена.
Сейчас, по всей видимости, актуализация вопроса произошла с подачи российской стороны на проходящих недавно женевских консультациях, убежден Паата Закаришвили.
Очевидно, это была российская инициатива, которая ведет двойную игру в отношении Грузии. То она отменила так называемый референдум в Цхинвале, то потом прислала в подарок Лукашенко, а вот сейчас решила реанимировать гальский формат. И как это было подано в российских СМИ? Глава МИД Абхазии в Сухуми встретился с послом Российской Федерации. В Москве не скрывают удовлетворение политикой, проводимой руководством грузинской мечты. По всей видимости, сухумским властям негласно предложили закрыть глаза на список от Хозория Татунашвили и сесть за стол переговоров. Но также убежден, что и Тбилиси не вернет этот вопрос в Гале. Таким образом, встречи возобновятся, что больше на руку грузинской стороне, которая таким образом будет решать проблемы грузинских граждан на оккупированной территории.
Заявил эксперт. Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты наряду с Женевским международным дискуссионным форматом был создан после августовской войны 2008 года. Сопредседателями являются специальные представители Европейского Союза, ОБСЕ и Организации Объединенных Наций. Во встречах принимают участие представители правительства Грузии, США и России, де-факто властей Абхазии и Южной Осетии. С 2010 года гальские встречи несколько раз прерывались. Большой перерыв наступил в 2012 году, когда Сухуми объявил тогдашнего главу мониторинговой миссии Евросоюза нежелательным лицом на территории Абхазии. Несмотря на то, что в 2013 году был назначен новый глава дипмиссии, встречи не возобновлялись до 2016 года. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В продолжение абхазской темы рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян решила узнать мнение жителей самопровозглашенной республики о решении стран ЕС не признавать документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии.
Вас лично затронет решение стран ЕС не признавать российские документы, выданные в Абхазии и Южной Осетии?
Нынешняя инициатива по непризнанию российских паспортов, выданных в Абхазии и Южной Осетии, сама по себе неприятная, но вместе с тем может обернуться и в положительном ключе. Нам нужно ставить ребром вопрос о признании наших паспортов годными для поездок за рубеж, либо выдачи до признания независимости Республики Абхазия международных паспортов ООН. Примеры Косово до его признания, Турецкая республика Северного Кипра, Тайвань. Мы не будем ездить с грузинскими документами, и нам не обязательно делать это с документами российскими. На основе статьи 13 Всеобщей декларации прав человека о праве на свободное перемещение мы должны самостоятельно добиваться положительного решения этого вопроса. Нужно прорвать изоляцию Абхазии. Жителям Абхазии нужно ездить, лечиться, получать образование в разных странах мира. Меня лично это затронет так же, как и многих других, но с учетом того обстоятельства, что у меня был выдан также и внутренний паспорт Российской Федерации, и на его основе российский загранпаспорт, то, возможно, затронет в меньшей степени. Баженава Ираклий Валерьевич, кандидат юридических наук.
Да, естественно, затронет, потому что путешествием мы ограничены будем. Но второе, у меня девочка учится по специальности международные отношения, и она будет ограничена в достижении своей цели. Кроме этого, у меня живут племянники в Европе, граждане Швеции, граждане Германии, Бельгии, с которыми я не смогу встретиться. Естественно, это нарушает все права и касается каждого гражданина. Просто непонятно, почему именно к нам и к осетинам нам такое отношение. Ведь есть примеры Косово, есть примеры киприотов, которых никто ни в чем не ограничивает. Именно на нас, на Абхазии, на Осетии это распространяет.
Лично меня это не затронет или затронет мало, но это затронет моих детей, мою супругу, моих братьев, сестер, всех граждан страны. В первую очередь в части загранпаспортов. Европейские страны и так не признают Абхазию. Абхазия, несмотря на то, что длительное время находилась в блокаде, европейские страны нас не признают. Но, тем не менее, при помощи российских загранпаспортов люди могли ездить в Европу, встречаться там с родственниками, у кого есть. Студенты наши там учились. Люди могли ездить в Европу, посещать с точки зрения бизнеса, развивать бизнес. А сейчас практически получается Абхазия отрезана от Европы и практически, можно сказать, от всего мира. Кроме того, небольшого количества стран, в которых признают наши паспорта. Дух малаша.
В моем случае, допустим, это ограничение никак меня не затронет, но есть очень много ребят до этого решения, когда могли этими паспортами выезжать за пределы Абхазии, и визы, которые получали, они их не вклеивали, а просто выдавали в виде вкладки для паспорта, для того, чтобы они заехали и выехали из стран Европы. На текущий момент мне кажется, что ситуация возможно усугубится, потому что основное нарушение — это статья 12 Всеобщей декларации прав человека о свободе передвижения, и в связи с этой статьей граждане Абхазии попадают теперь в вот такие санкции, и в основном молодежь, которая выходилась, чтобы езжали в другие страны, получать образование и просто путешествовать, у них этой возможности не будет. Азамат Богателя.
Даже не думаю, затронет ли меня лично, но я уже давно поняла, что мы живем в мире, где, наверное, правит театр абсурда, потому что решения, которые принимают люди, смешны. Лично я для себя выбираю путь просто жить на своей родине, делать для нее все, что я могу. И меня очень по-человечески заботит то, что происходит, да. Но главное, мне кажется, что у нас в Абхазии должно быть так, чтобы никто не превращался нашу жизнь в театр абсурда. А то, что происходит в мире, да, это страшно. Мы можем бороться против этого только одним. Делать у себя все правильно, чтобы умные люди, правильно мыслящие были у власти, чтобы не погибали люди. Это важно сегодня. А вот этот театр абсурда, который происходит в мире, мы никак по-другому не можем его остановить. Он потому и устраивается, чтобы у нас было желание возмущаться, бороться с чем-то. Это на самом деле глубинно смешно. Соловьева Юлия, журналист.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не судьба. Судьба любого человека. Вернитесь народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог.
Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение — нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
Другим темам. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе назвал очень тяжелым фактом встречи бывшего министра юстиции Грузии, а ныне помощника генерального прокурора Украины Зураба Адеишвили с представителями Совета Европы. Кроме того, что экс-министр правительства времен Михаила Саакашвили заочно осужден в Грузии за ряд преступлений, у партии власти в Грузии есть претензии к парламентской ассамблее Совета Европы и по вопросам, касающимся самого Михаила Саакашвили. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Недружественным шагом со стороны Украины, который бросает тень на имидж Совета Европы, назвали в грузинской мечте появление бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили в стенах европейской организации, символизирующей защиту прав человека. Именно так выразился один из депутатов партии власти Георги Халашвили. Зураба Адеишвили в качестве помощника сопровождал украинского генпрокурора Андрея Костина, когда тот находился в Совете в Европе в Страсбурге с 14 по 17 октября. В центре обсуждения была поддержка Советом Европы прокуратуры Украины в контексте военной агрессии Российской Федерации против Украины, гласит твит Совета Европы. Зураба Адеишвили – символ уродливой системы прошлых лет, напомнил председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, не скрывая обиды на то, что этого не учитывают в Киеве.
Все эти годы нас с украинской властью связывает односторонняя дружба, солидарность, односторонний учет интересов, что очень тяжело и для нас абсолютно неприемлемо. Он, Адеишвили, не только обвинен и осужден по конкретным преступлениям. На протяжении многих прошлых лет он создавал самую уродливую систему репрессий в мире. Когда такой человек, который попирал права человека, создавал репрессивную машину, стоял во главе рэкет бизнеса, посещать международные структуры от имени украинской власти – это очень тяжелое явление. Но что поделать, наша односторонняя дружба продолжится.
После смены власти в Грузии в 2012 году Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. В 2015 Адеишвили получил в Румынии политическое убежище, а в прошлом году отказался от гражданства Грузии. В последние годы Адеишвили занимал различные должности в правительстве Украины, а ныне консультирует украинские власти. Уголовное преследование на родине он называет политически мотивированным. Этим же он объясняет и изъятие его из списка лиц, разыскиваемых Интерполом.
Формально меня обвиняли в том, что нарушались права заключенных, но дело в том, что пенитенциарная система Грузии не входит в систему Министерства юстиции, которое я возглавлял.
Заявил Адеишвили в интервью украинскому порталу «Главком» в 2015-м. Об этом напоминали сегодня и в нацдвижении, отмечая, что Адеишвили профессионал высокого класса, и в отличие от грузинских властей, это ценят украинские. Но в бывшей партии власти темой для политических заявлений на сегодняшнем пленарном заседании – стал другой вопрос, связанный с резолюцией ПАСЕ, принятой на прошлой неделе. Документ осуждает российскую агрессию в Украине. В нем содержится призыв к российским властям об отводе войск из Украины, Грузии и Молдовы. А в виде поправки есть призыв об освобождении гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, как одного из политических оппонентов российского президента Владимира Путина. Из-за этой поправки представители грузинской мечты отказались участвовать в голосовании ПАСЕ, что депутатом Минздрава было расценено как предательство. Депутаты КХРХУЛЬЗЕ к тому же стала убеждать партию власти в том, что Саакашвили политзаключенный. У нас у всех патриотов заветная мечта, чтобы российская оккупационная армия покинула территорию нашей страны. Вы могли за это проголосовать, но этого не сделали из-за соображений, что там содержались имя и фамилия Михаила Саакашвили. Тут Иракли Чиковани спрашивал, является ли Саакашвили политзаключенным. Да, Батону Иракли. И об этом говорит весь западный мир, а не только национальное движение. Эка Херхеулидзе полемизировала с депутатом от партии власти Ираклием Чиковани, который возглавляет парламентскую делегацию в ПАСЕ. Однако в тот день он отсутствовал из-за того, что участвовал в Берлине в Конгрессе европейских социал-демократов. Чиковани напомнил, что грузинская делегация на всех площадках, в том числе ПАСЕ, поддержала около 400 резолюций и документов, осуждающих российскую агрессию в Украине. Потому власти не принимают обвинения оппонентов в отсутствии солидарности с Киевом. Депутаты партии власти утверждали, что регламент ПАСЭ не учитывает частичное голосование резолюции. Это когда голосуешь за основной текст, но фиксируешь отрицательный ответ на поправку. Так поступил оппозиционный депутат от граждан Леван Юсельяни, убежденный в том, что Михаил Саакашвили не является политзаключенным. Когда споры по регламенту ПАСЭ зашли в тупик, слово взял спикер парламента Шалва Папуашвили, напомнив, что бывший президент помиловал виновников смерти банкира Сандро Гергулиани, а также осужден по другим делам, он пояснил.
В резолюции, в которой будет написано, что человек, который покрывал убийц Сандро Гергулиани, человек, который распорядился избить депутата парламента Валерия Гелашвили, что этот человек якобы узник Путина, это прямое нападение на грузинское государство. Конечно, такой резолюции с моей стороны, как со стороны всей грузинской мечты, поддержки не будет.
Депутаты партии власти аплодисментами встретили последнюю фразу спикера в парламенте, в котором он напомнил, что в свое время, в 2008-м, национальное движение поддержало резолюцию в ПАСЭ, в котором не в лучшем свете были представлены грузинские военные, и говорилось о том, что августовскую войну спровоцировала грузинская сторона, на что депутаты нацдвижения обвинили власти в неправильной интерпретации той резолюции. На сегодняшней парламентской сессии резолюция ПАСЭ, которая носит рекомендационный характер, не был единственным камнем преткновения между оппозицией и грузинской мечтой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
9 человек задержаны по делу о трагедии в Тбилисском парке в Оке, сообщили в МВД Грузии. По информации ведомства, в фонтане была нарушена изоляция кабеля. Отчет о проверке безопасности был подделан. В документе утверждалось, что проделанные на месте работы соответствовали действующим в стране нормам. Следствие по делу продолжается. В МВД Грузии не исключают, что круг обвиняемых еще расширится. Ранее директор Green Service Plus Лаша Пуцхванидзе заявил, что причиной происшествия, которое обернулось смертью 13-летней Марии Мепаришвили, могло стать, цитата, какое-то заранее спланированное действие. Напомним, утром 13 октября троих школьников ударило током в фонтане, который был включен днем ранее после продолжительного ремонта. 13-летняя девочка скончалась от остановки сердца, двое ее сверстников были госпитализированы. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили пообещал жесткое реагирование на случившееся, но мэр Тбилиси Кахакаладзе заявил, что готов ответить перед законом в том случае, если он в чем-то виноват. С требованием отставки мэра Тбилиси в городе прошли несколько акций. Абхазская и российская стороны заинтересованы в возобновлении встреч в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гале. Об этом сообщили в российском посольстве в Сухуми по итогам встречи посла Михаила Шургалина с главой МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Иналом Ардзимба. Сообщается, что абхазский МИД прорабатывает возможность возобновления деятельности в формате МПРИ в соответствии с поручением президента Аслана Бжания. Цитата. Абхазская и российская стороны подтвердили заинтересованность в возобновлении работы данного формата, деятельность которой будет способствовать снижению напряженности и укреплению безопасности на местах. На данном этапе идет процесс согласования позиции всех участников переговорного процесса, говорится в сообщении. Напомним, встречи в Гале, в которых участвует абхазская сторона, Грузия, Россия, ЕС и ООН не проводились с 2018 года. По итогам 56-го раунда женевских дискуссий Москва и Сухуми заявили, что готовы возобновить переговоры в гальском формате. В абхазском МИДе тогда отметили, что их инициативы
остались без реагирования со стороны грузинских участников. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня единогласно одобрили законопроекты о присоединении к договору о таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Напомним, ранее эксперты в разговоре с «Эхом Кавказа» заявляли, что документ предполагает существенное повышение пошлин для местных жителей. Они говорили, что такой шаг нецелесообразен и даже вреден для югоостенской экономики, однако отказаться от него уже невозможно. Цхинвали связан договорными обязательствами с Москвой. Вопрос на рассмотрение депутата вынес заместитель председателя профильного комитета парламента по малому предпринимательству и сельскому хозяйству Арсен Квизеров, передает агентство РЭС. Депутат Давид Санакоев поинтересовался, повлечет ли за собой принятие этого договора изменения в перевозке товаров через таможню юридическими и частными лицами и увеличение тарифов. Министр экономического развития самопровозглашенной республики Дзамбалат Таттаев пояснил, что ведомством прорабатываются необходимые поправки и ведется работа по ставкам Единого таможенного союза. Он добавил, что поправки и доработки будут представлены депутатам для изучения. Напомним, договор о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Российской Федерацией, предусматривающий интеграцию югоостенских таможенных органов с таможенными органами России, был подписан в Москве 18 марта 2015 года. Соглашение было заключено 25 апреля 2016 года. Президент России Владимир Путин внес изменения в концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, утвержденную в сентябре текущего года. В документе было указано, что приоритетом гуманитарной политики Москвы за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ и самопровозглашенными республиками Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР. Теперь из списка исключили ДНР и ЛНР, которые Россия аннексировала по итогам непризнанных международным сообществом псевдореферендумов. Напомним, в концепции также указано, что при взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией, Молдовой, цитата, будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в ходе видеомоста, соединившего Сухуми с Минском, обсуждалась тема «Беларусь-Абхазия. Перспективы двухстороннего сотрудничества». Но нетрудно было заметить, что абхазских участников разговора больше беспокоит признание независимости самопровозглашенной республики, а белорусских – восстановление в том или ином виде СССР. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня состоялся видеомост «Сухум-Минск» на тему «Беларусь-Абхазия. Перспективы двустороннего сотрудничества». В анонсе было сказано, что участники его обсудят встречу президентов двух стран в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте СВО на Украине. Аргументом в подтверждение позиции скептиков в Абхазии стало то, что в видеомосте не принял участие первоначально заявленный самый высокопоставленный со стороны Минска депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Вместе заменившим его Минск представляли лидеры таких общественных организаций, как ветераны военных действий на территории других стран, движение за Отечество. Всех их объединяла ностальгия по СССР и надежда на его восстановление. Не раз было сказано, что Белоруссия прикрывает Россию с запада, а Абхазия с юга. И абхазские, и белорусские представители хвалили Александра Лукашенко за то, что в 1996 году он не поддержал санкции стран СНГ против Абхазии, но деликатно обходили его отношения после 2008 года признанию независимости Абхазии. Больше того, слово «признание» деликатно обходилось и в применения к текущему моменту после исторического визита президента Белоруссии в Абхазию. Лишь ближе к завершению встречи, после вопроса ведущего, заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба сказал:
«Мы исходим из того, что на данном этапе речь идет о налаживании торгово-экономического взаимодействия в культурной сфере, в гуманитарной сфере и в ряде других. Но мы также, конечно, хотели бы надеяться на то, что со временем наши те добрые взаимоотношения, которые сложились за эти годы, перерастут в нечто большее, и мы перейдем уже к этапу установления дипломатических и политических контактов. Будем надеяться, что в ближайшей перспективе ситуация созреет для того, чтобы страны, члены союзного государства, оказались готовы к принятию подобного решения, и Абхазия сможет принять полноправное участие в работе этого важного регионального механизма».
Руководитель Центра социально-экономических исследований в Абхазии Олег Доменя тоже говорил о визите Лукашенко и открываемых им перспективах с точки зрения надежд Абхазии.
«Этот визит воодушевил, лишний раз подчеркнул, что мы имеем какие-то перспективы. Абхазия маленькая страна, она не просто зависима, она не самодостаточна. Нам необходимо это осознать, и то, чего не хватает, нужно искать во внешнем мире. Только будучи взаимосвязаны, включены в какой-то глобальный контекст, мы можем укрепить свою самостоятельность. Другого пути нету».
Что касается выступлений белорусских представителей, то вот несколько фрагментов сказанного главой движения «Бессмертный полк Беларусь» Валерием Драко.
«Уважаемые абхазские друзья, я хотел бы поздравить народ, гордый народ, с очередной годовщиной победы. Скажу прямо, что перед встречей Жания и Лукашенко у меня было определенное непонимание. Что же произошло? Почему наш президент и вдруг оказывается в Абхазии? Но прошло время, и мы можем сегодня с уверенностью сказать о том, что это было сделано для сотрудничества, это было сделано для того, чтобы мы могли успешно развивать наши экономические потребности. Сегодня, когда армия, войска Российской Федерации проводят специальную военную операцию, мне все-таки где-то больно наблюдать, что Россия одна по существу и с небольшой помощью нашей республики, Республики Беларусь, разрушает вот эту однополярность. Почему-то страны наши, СНГ, ближайшие, голосуют где-то, ну, казалось бы, наш союзник по многим вопросам Китай воздерживается, другие воздерживаются. Поэтому необходимо и не выжидать, когда, в общем-то, Россия Знамя Победы поднимет, а быть ближе. И я теперь отвечаю на вопрос, который мне был поставлен: а где же народ? Так вот, народ, я буду говорить сегодня, конечно, о народе нашей республики, Республики Беларусь. Пока также выглядывает и посматривает, нет митингов каких-то в поддержку, нет, конечно, и выступлений против вхождения войск Российской Федерации на территорию. Это защита наших рубежей. А пока и партии, и движения всевозможные, они как-то тоже выжидательную политику занимают.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем белорусскую тему. Радио «Свобода» поговорила с украинским офицером, заместителем командира одного из подразделений ВСУ, который сейчас находится под Чернобылем. Российские войска были вынуждены отступить оттуда в начале апреля, прихватив с собой немного радиоактивной пыли из окопов в знаменитом «Рыжем лесу». Алексей Геренко, по образованию юрист и социолог, до февральского вторжения добровольцем воевал в составе украинской армии еще в 2014-2015 годах в Донбассе, а до этого долгое время постоянно жил в России. Вот какое мнение он высказал о возможной атаке с белорусской территории.
На данном этапе как раз задача нашего подразделения быть наготове в случае этого возможного вторжения. Но это возможное вторжение, это, скорее всего, будет скоропостижный суицид со стороны тех, кто будет вторгаться со стороны Беларуси. Ну, то есть здесь другой альтернативы и других шансов для оккупантов я не вижу. То есть истории, которая была в начале широкомасштабного вторжения в феврале, в марте, она просто сейчас невозможно, когда, ну, то есть, словно до Киева не смогут добираться. Вот, поэтому, как бы, мы стоим на чеку. А само наше подразделение, где сейчас прохожу службу, это группа быстрого реагирования, задача которой как раз оперативно разбираться с проникшими на территорию оккупантами. Наша задача сейчас, мы просто в том направлении. Направление, то есть оно достаточно обширное, его нельзя сузить там какой-то части именно Чернобылю или не к Чернобылю, оно обширное направление, откуда может быть потенциальное вторжение со стороны Беларуси. Но лично по моим ощущениям, оно очень маловероятно. Это было бы чрезвычайно глупо, если оно произойдет. Хотя вот здесь поправка как раз именно на глупость и безрассудное отношение к личному составу со стороны российского военного командования. Людей, увы, не жалеют, никоим образом не ценят. Это, конечно, поразительно. То есть это, конечно, с одной стороны, это нас радует, и это нам на руку, потому что с демотивированными людьми, неподготовленными, это намного проще воевать. А с другой стороны, это печально, что такое вообще возможно. Поэтому российская армия, в принципе-то, и показала, что она может воевать в Украине только с гражданским населением, обстреливая инфраструктуру или мирных жителей, дома. Я сам из Запорожья. Ну, значительную часть жизни жил. И то, что там происходит, когда прилетает, я даже не представляю, куда они целятся. Часто очень непонятно. Прилетают в жилые дома. В тех людей, которые до этого лояльно очень относились как к Российской Федерации, как и к российским партиям, которые когда-то у нас в городе Запорожье набирали хорошие, имели хорошие показатели на выборах. Вот эта мобилизация, которая происходит там в России, она фактически никоим образом, конечно, не демотивировала или не создала панические настроения среди моих сослуживцев у нас в армии. Единственное, что у нас появилось, ну, это понимание того, что нам просто придется чуть дольше воевать. Вот и все. То есть понятно, что если там срочная армия у нас ушла, которая теоретически была там вторая в мире подготовленная, по легендам, как оказалось, для внутреннего пользователя России, если на нее у нас ушло полгода, то на неподготовленных людей это, ну, коэффициенты, я думаю, 1:5. Вот где-то с таким коэффициентом будут с такой скоростью возвращаться к матерям их дети или не возвращаться, оставаться у нас здесь в земле. Ну, а нам просто, нам, украинским военнослужащим, военным, больше придется стрелять. Ну, мы на своей земле, у нас другого выбора нет. Мое подразделение, оно достаточно имеет обширную географию путешествий по Украине с начала вот широкомасштабного вторжения, поэтому я думаю, что так или иначе мы в конечном итоге все окажемся на востоке и будем задействованы в деоккупации. Сейчас задача стоит не дать возможности в случае желания там со стороны агрессора проникнуть со стороны Беларуси. Потом будет, я думаю, уверен, не сомневаюсь, будет задача подключиться к деоккупации.
Большое интервью с Алексеем Горенко вы можете прослушать и прочитать на нашем сайте или на сайте Радио Свобода, свобода.орг.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа». Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси наш блогер Тенгиз Аблоти не оставляет Путину шанса на победу в Украине. Сопротивление украинцев станет тем гвоздем, который в финале всей этой драмы будет вбит в гроб поганой империи. Конец цитаты.
Что ж, этого следовало ожидать. Судя по информации, поступающей из Украины, энерго- и водоснабжение страны, практически полностью прерванное ракетными атаками недельной давности, в значительной степени восстановлено. Где-то еще сохраняются ограничения, но в целом попытка вогнать 42-миллионную индустриальную страну в средние века провалилась. А сколько было радости в социальных сетях России. Какие знатные пляски на костях устроили в тот день пропагандисты. Сколько довольного поросячьего визга и чепчиков, взлетевших в воздух. Ура, ну наконец-то мы показали, что можем. Теперь укрфашисты будут знать, как кусать медведя. Да и вообще, если что, можем повторить. Ну, правда, с точки зрения человеческих жертв, массированная атака на Украину не оправдала чаяний пропагандистов и рядовой ваты. Всего каких-то там 19 человек. Ну ладно, как говорится, пусть течет, но приятно в любом случае. Если серьезно, то прошедшая неделя стала серьезным испытанием для воюющей страны. Жизнь в темноте и без воды – это, наверное, самое страшное после, собственно, войны, чем можно напугать современного человека. Кроме того, было непонятно, насколько далеко простираются желания и возможности Путина. Ну, с желаниями все понятно. Цель уничтожения украинства как явления и превращения 40 миллионов украинцев в русских никуда не делась. А вот с возможностями, судя по всему, все не так радужно. Ракеты – дорогое удовольствие. И кроме того, что оно дорогое, оно еще и требует большого количества западных комплектующих. А с ними в стране напряженка. Судя по всему, именно это стало причиной того, что массированная бомбардировка продлилась всего сутки, после чего Россия вернулась к обычному стандартному режиму обстрелов украинских городов. Пропагандисты не скрывают разочарования. Они ведь ожидали, что Украину будут превращать в Дрезден образца 45-го года. А получилась так себе одноразовая устрашающая акция. Впрочем, давайте обойдемся без шапкозакидательства. Массированные обстрелы еще будут. Украинская инфраструктура будет рушиться, а люди гибнут. Украину ждет тяжелейшая зима. Нет никаких сомнений в том, что Путин сейчас экономит ракеты. Но как только стукнут настоящие холода и будет включено централизованное отопление, последуют новые атаки. Только пользы от этого будет совсем немного. Я напомню, что Грузия жила без света и частично без воды не одну зиму, а несколько лет подряд. Практически с 1994 по 2004 год. Причем, если в столице свет все же давали по 6-7 часов в сутки, то в провинции лампочки в домах превратились в предмет интерьера, поскольку местные жители уже забыли, для чего их используют. И учтите, грузины – это южане. Люди эмоционально далеко не такие волевые, как северяне. Так вообще цивилизация устроена. Тот самый ужасный англосаксонский мир, которым россиянское руководство стращает своих граждан, это ведь по сути мир северян. Англичане, немцы, голландцы и так далее. Характер нордически выдержанный. Это ведь не Юлиан Семенов придумал. Но вся Грузия это ладно. А вот в Абхазии в 92-93 году, как раз в разгар войны, была на редкость суровая и холодная зима, подобной которой там не было много лет. Снегопады и морозы не прекращались почти 2 месяца, и это в условиях постоянных обстрелов, отсутствия света и воды. А ведь абхазские грузины – баловни судьбы, везунчики. Приморские прожигатели жизни, обитающие в домах полных гарнитуров «Людовик» и столовых сервизов «Мадонна». Да еще и в каждом дворе минимум «Жигули» 6-й модели. Уж если кто и должен был сдаться под натиском зимы, разрушенной инфраструктуры и постоянных авианалетов, так это они. Но, как ни странно, держались. И пал Сухуми, как известно, в сентябре, когда и мороза не было, и свет был. Уж если грузины выдержали, то украинцы... Кстати, не подскажете, какое свойство украинцев стало их отличительной чертой в глазах всех народов СССР? Что говорил каждый человек, когда речь заходила о них? Все говорили одно и то же. Украинцы на редкость упрямы. Хохлы упертые. Никогда не слышали? А жаль. Если б слышали... Если бы приняли во внимание элементарную реальность, возможно, сейчас кремлевская крыса не была бы так безнадежно загнана в угол. Именно упертость хохлов и станет тем гвоздем, который в финале всей этой драмы будет вбит в гроб поганой империи. Украинцев ей не переварить. Впереди тяжелейшая зима. Загнанная в угол крыса становится еще более злой и агрессивной. Собирать мобиков, будет бомбить города, снова и новой силы, пока хватит ракет. Но игра уже проиграна. Вопрос в том, сколько она еще продолжится и сколько жизни унесет. Но исторически, с точки зрения среднесрочной перспективы, России ее уже не выиграет. Стреляйте, бомбите, уничтожайте. Ведь это то, что вы лучше всего умеете. Но Украину вам не сломать. Сволочи.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотя.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Европа активизирует тему расширения. Какие перспективы у Грузии? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Многие политики назвали обнадеживающим заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Европа должна расширяться от Лиссабона до Тбилиси. В последнее время о поддержке расширения ЕС на восток говорили и другие влиятельные европейские лидеры. К примеру, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И это указывает на то, что Европа ясно видит приверженность правительства Грузии принципом вступления в Евросоюз, уверен председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.
Посылы в отношении Грузии озвучил не один политический лидер. Все говорят о необходимости расширения Евросоюза, и в этом контексте прямо называлась Грузия. Эта политическая поддержка очень важна для нас и вселяет оптимизм в то, что Грузия вскоре получит статус кандидата, а затем станет членом Европейского Союза.
Часть оппозиции тем временем считает, что это действительно возможно, но только не при грузинской мечте. Так лидер партии ЛЛО Бадри Джупаридзе в интервью изданию заявил.
К сожалению, мы не видим возможности получения страной статуса кандидата в члены ЕС в условиях правительства мечты. Выполнение рекомендаций Евросоюза практически означает смену руководства правящей партии, к чему правящая команда не готова.
Мысль Джапаридзе продолжает политолог, профессор Черноморского университета Ника Читадзе. Для присоединения к европейским структурам необходимо соответствовать странам Евросоюза в части верховенства закона, защиты прав человека и других сферах.
Тот факт, что у власти стоит грузинская мечта, уже указывает на то, что грузинская общественность не готова к евроинтеграции. Когда нам дали шанс на европейскую перспективу, был арестован директор, критикующий власть телеканалом «Товари», и представители правящей партии оскорбляли представителей Евросоюза. Кроме того, есть люди, которые считают, что Грузия избежала войны, и поэтому мы не получили статуса кандидата. Пока будет такая ситуация, мы не сможем соответствовать стандартам ЕС. Да, в Европе говорят о Грузии, но сейчас очередь за нами.
Цитирует издание Нику Читадзе. Люди, из-за которых произошла трагедия в тбилисском парке Ваке, должны понести не только юридическую, но и политическую ответственность, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе. Следствие установит, кто отвечал за исправную работу фонтана, то есть за техническую часть вопроса. Политическая же ответственность полностью ложится на плечи правительства, заявил эксперт в интервью газете «Квирис Палитра».
Основная политическая партия отделила от себя остальные коалиционные силы и пришла к однопартийному управлению. Грузинская мечта начала формировать такой монолит в 16 году, а в 20-м фактически на всех уровнях правительство было укомплектовано только своими людьми или прислужниками, в основном теми, кто имеет финансовые интересы в Грузии. Мы можем предположить, что сегодня незаконное использование денег в тендерах имеет беспрецедентный масштаб. Тендер, компания победитель с сомнительным прошлым, а также бюро, выбранное в качестве эксперта, все они вызывают много вопросов. Компании-победители тендеров ответственны только перед тем, кому они отчисляют откаты, а на остальное им просто плевать. К сожалению, я думаю, что это не последняя трагедия, поскольку подобное происходит во многих направлениях. Исполнители чувствуют себя свободными от ответственности.
Станции метро. Десятки зданий в Тбилиси и не только возводятся сегодня с серьезными нарушениями безопасности и правил строительства, о чем неоднократно заявляли многие специалисты, продолжает Забирадзе. И общество должно обратить на проблему больше внимания, иначе правящая партия продолжит назначать победителями тендеров компаний по дружбе. В Грузии началась работа над законопроектом о запрете разведения собак бойцовских пород. По словам главного юриста агентства мониторинга животных Кахабера Иосельяни, планируется создание списка таких пород, после чего инициатива будет направлена в парламент.
Рассматриваются все важные вопросы: бесконтрольное размножение животных, их права, следует ли вообще запретить разведение той или иной породы собак, как в некоторых европейских странах, к примеру, породы питбуль. Владельцу, у которого есть собака бойцовской породы, не придется избавляться от питомца. Ограничение станет действовать после вступления закона в силу. Если ограничение распространится на питбули или другую агрессивную породу, то ввоз таких собак также станет невозможен.
Цитирует Иос Ильяни информационное интернет-агентство Interpress News. В случае принятия поправок будут назначены часы, в которые по всей стране можно будет выгуливать собак с поводком и без. Кроме того, рассматривается и ограничение на выгул потенциально опасных собак лицами младше 16 лет. В разработку законопроекта включены агентства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, парламентская комиссия по охране окружающей среды и агентство мониторинга животных. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские. И он привил мне любовь к опере.
Я не актер. Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас время для рубрики «Картинки с выставки». Абхазские мастера оружейного дела представили публике в Центральном выставочном зале Союза художников оружие, сделанное по традиционным технологиям прошлого. Дамасские клинки, шашки, ножи, боевые доспехи – более 70 предметов экспонирует Союз абхазских художников, рассказывает Елена Заводская.
В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуми открылась выставка произведений оружейных мастеров. Все они являются членами Союза оружейников Абхазии, созданного в мае 2021 года. Его представляют более 20 местных производителей. Это оружейники, кузнецы, историки и археологи. Задача Союза – возрождение абхазского оружейного дела. Это вторая отчетная выставка Союза оружейников. На ней экспонируется более 70 предметов. О том, какие предметы предлагают мастера посетителям, рассказал председатель Союза Тимур Дзадзария.
Количество участников Союза, порядочное число людей, каждый выставляет по 5, по 6 работ. Основная часть предметов выставленных относится к абхазскому оружию. Это ножи, шашки, кинжалы, боевые топоры, посох, абхазские боевые ножи. А также представлены в сегодняшний день даже и кухонные ножи представлены. Тематически разнообразные, но в основном традиционное оружие. Члены Союза, они кузнецы, они в течение года изготовили это вот оружие, эти предметы. Мы же изучаем историю, мы же знаем наше оружие, которое было в ранние века, в средние века, в 18-19 веке. Мы же не утеряли это, просто возрождающиеся.
Тимур Дзадзария практически сразу после войны занялся производством оружия. Он восстановил технологию производства дамасских клинков и рассказал об особенностях дамасской стали.
Она никуда не терялась, просто ей никто не занимался. Это я начал заниматься. В данный момент сейчас уже занимаются это многие ребята, которые ходят в Союз, они сами уже занимаются этим дамаском. Если технически говорить, это многослойная сталь, сваренная кузнечным способом.
В чем ее преимущество?
Зарождение дамасской стали. Тогда металл был дорогой, и когда создавались клинки, они могли, допустим, с обуха клинка могли сделать мягкую сталь, а твердую, хорошую сталь наваривали на этот обух, и режущая часть получалась твердая и хорошая. Потом увеличивается жесткость.
Важной особенностью выставки, говорит Тимур Дзадзария, является подлинность оружия и практическое значение каждого предмета.
На основе археологических материалов Воронова, Гажба, Пачулия, Шамба делаем реконструкцию средневекового оружия, тоже абхазского оружия, доспехи. Вот такая задача стоит, и вот этим мы занимаемся. работаем ХК, хотим показать нашему народу наше творчество.
Какое прикладное значение есть у того оружия и у тех предметов, которые вы производите своих оружейников?
Ну, ими можно пользоваться, вот абхазскими ножами можно пользоваться, топорами можно пользоваться. Когда, допустим, реконструируется какое-то сражение, там можно взять эти предметы, тоже этим пользоваться. Это все имеет назначение. Ну и помимо этого еще, если кому-то сделать, кто захочет подарок, оружие кому-то хочет подарить, так тоже можно. Но при всем при этом это не бутафорское и не, скажем так, сувенирное. Это все оружие, которым можно пользоваться по назначению.
На выставке оружейников работает комиссия, которая отбирает по одной работе у каждого мастера, чтобы сформировать собственный оружейный фонд Союза. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.